Я представляю гостей в студии. Это Сергей Вилков, адвокат, и корреспондент громадского радио Григорий Перлик.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Сергей, вы можете, собственно говоря, немножко вот отползти на, я называю это минус один вопрос, и, в общем-то, представить дело. По какому поводу сейчас, в общем-то, я держу в руках повестку, вас вызывают в качестве свидетеля, как тут написано, к следователю Генеральной прокуратуры. Вот с чего начиналась эта история, и, собственно говоря, по какому поводу и они хотят с вами разговаривать сейчас?
Фактически... Случилось так, я, конечно, не ожидал, что такое будет в нашем государстве. После того, как многие, я бы сказал бы так, руководители нашего государства заявляют о демократических ценностях, которые фактически и нарушают, коснется это нарушение законности, гарантии адвокатской деятельности и меня. Так случилось, что еще в 2014 году, когда задержали Дмитрия Садовника, это было 3 апреля 2014 года, я подписал договор о предоставлении юридических услуг Садовнику Дмитрию Николаевичу с его женой, Садовник Юлией Владимировной. И действительно, я вступил в это дело, фактически ничего не предвещало никаких там своего рода потрясений. Действительно понимал, какое стоит подозрение, какое обвинение в будущем может судить моему подзащитному. Но зная о том, что мой подзащитный не виновен, я взялся за это дело и начал собирать соответствующие доказательства. Первое судебное заседание, которое у нас было в Печерском суде под рассмотрением ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения, судья Гладун отказала в удовлетворении прокуратуре этого ходатайства и применила к моему подзащитному домашний арест. Он был на свободе 22 дня, и 22 апреля коллегия судей Приндюк, Глынин и Лашевич, я считаю, что незаконно отменили это определение и все-таки поместили в условия СИЗО моего подзащитного. Долгие месяцы, это 5 месяцев, отца троих детей держали в СИЗО. Тем более держали в одиночке, в СИЗО, так называемого СБУ, которое на сегодняшний день и на тот день не было предусмотрено никакими нормативно-правовыми актами. Но ничего, мы согласны были с тем. Он сам в одиночке сидит. Я, как адвокат, периодически, можно было так сказать, и каждый день приходил к нему в СИЗО, потому что в том, что его подозревали, надо было очень много отдавать времени и собирать доказательства. Действительно, в соответствии с статьей 42 УПК собирал соответствующие доказательства, общался со свидетелями, ну, со своими свидетелями, которые надо было общаться, очевидцами вот этих действий, которые были на Майдане, где погибло много людей, в том числе и работников милиции. Доля этого уголовного производства до сих пор, мы прекрасно понимаем, в суд еще не передана. И фактически, я думаю, что не будет передана, потому что откроется много моментов вины людей, которые, ну, на сегодняшний день скрываются за своими депутатскими мандатами и прочим. Собирал доказательства. Прошло время. Подавала прокуратура соответствующее ходатайство о продлении срока содержания по страже. Мы подавали ходатайство о том, чтобы изменить меру пресечения. Ну, шел будничный процесс, который надо было делать.
А сколько это по времени заняло?
Это 5 месяцев.
5 месяцев.
Да, фактически я собрал достаточно материалов, которые подтверждали невиновность моего подзащитного. Потому что даже в тот злополучный день, а само 20 числа, когда вот это была перестрелка, Дмитрий вообще не находился на Майдане Независимости. Он был на совещании. Это установлено, это все знают. Это знает прокуратура, но, к сожалению, мы видим, что видим. Это все знают, но это никто не хочет слушать, не хочет поверить.
Сергей, каким образом, извините, они отметают, в общем-то, аргументы того, что свидетельские показания, возможная видеосъемка того, что человек присутствовал на совещании?
Дело в том, что когда Дмитрия не стало, я не буду говорить, что он куда-то убежал, мне эта информация неизвестна. Угу. Когда Дмитрия не стало, возможно, его даже похитили и убили. И это немаловажно, и это не пустые слова, потому что за полтора года, когда Дмитрия уже нет, Он, ни он, ни его семья ни единого раза со мной не связались. Я знаю, что только... Вот мама звонила, что они забрали невестку, и они проживают в Запорожье. Это действительно так. И тогда, естественно, приезжали телеканалы, снимали и жену, и в каком она была горе. Все прекрасно видели, что не исчез Дмитрий, его просто украли. Перед этим было несколько действительно покушений на Дмитрия. В том числе и на меня были соответствующие не то что покушения, а угрозы. Как моего физического уничтожения, так и уничтожения моей семьи.
А вы фиксировали это? Была такая возможность?
Да, конечно. Я зафиксировал, кроме того, перед тем, как я заходил на апелляцию, мне поступила угроза. Я эту угрозу прочитал, смс-ку, которая мне пришла. С телефона, открытый телефон, который потом был выключен. Я могу перевести. «Ты, сука путинская, сгоришь ты и сгорят твои дети». Естественно, у меня настолько был тяжелый стресс после этого, и перед этим были угрозы, смс-ки приходили, я попал в больницу. И находился в 17-й больнице с гипертоническим кризом. Приезжали туда следственная группа, отобрали с Луминского района, отобрали у меня уведомление, уведомил, что по отношению ко мне совершается преступление. После этого был один звонок следователя Соломенского райотдела, что у него производство. После этого следователя или уволили, или сам уволился. И ни единого раза меня даже не опросили. То есть адвокат остался сам на сам из своей проблемы.
Я только уточню, Сергей, все-таки с юридической точки зрения, да, доказать то, что или вашего подзащитного похитили, или он сбежал, ни первое, ни второе мы сейчас не можем, правильно?
Конечно, что не можем. У нас нету доказательств. Ни у меня нету доказательств, ни у прокуратуры нету доказательств. Более того, жена Дмитрия Садовника, потому что я и общался, и работал с ней на то время, она подала заявление в Генеральную прокуратуру, что возбудили уголовное дело. По поводу того, что...
Исчезновение по подозрительным
обстоятельствам? Естественно, ее опрашивали по этому вопросу. Но фактически по этому делу непонятно даже, что с ним и где оно. После этого, когда второй раз Дмитрию изменили меру пресечения, изменила судья Волкова, ну, вы знаете такую фамилию, изменила, соответственно, законно, полностью законно. Потому что если мы все-таки в своем государстве хотим построить состязательность сторон, то мы должны ее строить. А не то, что сказала прокуратура, то должны выполнять суды. Из-за страха какого-то наказания. Внесение в РДР за заведомо неправосудное решение и такое другое. И она поступила правильно, законно. Дмитрий приходил в Генеральную прокуратуру знакомиться с материалами дела. Дмитрий ложился в больницу, потому что, насколько всем известно, у него не было руки. И за время проведения в условиях изоляции у него пошло воспаление. Вот этой конечности. Она отросла, пошло воспаление, его надо было обрезать. Дмитрию накачали препаратами, готовили к операции. После этого представители Генеральной прокуратуры приезжали, его просто выгоняли с больницы. Это был страшный период. Об этом Дмитрий говорил, об этом я говорю. Жена его говорила. Ну, вот так случилось. И дошли до того, что, кажется, в тот день, когда был суд, я точно просто не помню, Дмитрий просто не пришел на суд. И где он делся, никто не знает. Никто. Ни родственники, ни жена, никто. Были угрозы, возможно, даже похитили и просто убили.
А были ли какие-то попытки со стороны семьи подавать в розыск, обращаться в милицию?
Подали заявление в милицию.
По поводу исчезновения.
Естественно, и опросили ее. У нас есть эти документы. Но никто не проводит этот розыск абсолютно. После этого проходило время. Действительно, мне надо было знакомиться с материалами дела. Но меня запретили знакомиться с материалами дела, пославшись на то, что дело остановлено. Уголовное производство остановлено. Хотя УПК не предусматривает останавливать в этих вопросах. Они должны мне дать были до конца ознакомиться. Но Бог с ним, я согласился с тем, что обжаловать это действие не будет никакого резона, потому что есть еще позиция моего подзащитного, которого у меня нет. Я дальше начал работать и отслеживать всю ситуацию, которая происходит. Ну и дальше начал собирать соответствующие доказательства. И в пятницу, 12 числа этого месяца, 12 февраля, позвонил мне следователь с прокуратуры. Ну, был пропущен звонок, потому что я был в судебном заседании. Потом я перезвонил. Он представился, Григоришин Роман, по-моему, Николаевич. И говорит, что вызывает меня в качестве свидетеля по некому производству. Я спросил, что за производство, в качестве свидетеля по какому делу, потому что у меня есть по делу, где я защищал участников Майдана, и сейчас рассматриваются дела по судьях. Нет, не поэтому, это довольно известное дело, вам это должно быть известно.
Но вам это неизвестно.
Ну, конечно, не было известно. Я говорю, так по какому? Я еще защищал садовника. Это именно по делу садовника. Я говорю, а какие вопросы? Придете, я все расскажу. Дело возбуждено по части 3 статьи 365. Это превышение полномочий, превышение полномочий профессионального правоохранительного органа. Mm. То есть не адвоката. Не
правоохранителя.
Знаю, правоохранителя. Mm. Ну, фактически они могут подтянуть любого человека под эту статью. И фактически в этой ситуации я расцениваю, что это идет полное давление на меня как на защитника, потому что я один в этом процессе. Скорее всего, что Генеральная прокуратура, зная мое отношение к этому делу, зная то, что у меня собрано большое количество доказательств невиновности моего подзащитного, просто-напросто хотят выбросить меня с дела. Перейти в заочное производство, назначить адвоката, который не знает ничего, и фактически протянуть это дело по суду. Хотя, с точки зрения закона, чтобы назначить адвоката, адвокат должен как-то определить позицию со своим клиентом. Но мы видим последнее дело, и я вот слышал даже новости, когда судья Карабань принял решение по Арбузову. Приезжали адвокаты, заявляли, что надо согласовать позицию с клиентом, не согласовано, и судья принял соответствующее решение. Это грубое нарушение права на защиту. Грубейшее. Такого грубейшего нарушения, которое сейчас у нас в стране происходит, по поводу давления на адвокатов, мы видим по адвокатам Корбана, что было. Давление на других адвокатов, давление на тех самых свидетелей со стороны обвинения, не было ни при какой власти за 25 лет. Только при этой демократической власти, как они себя называют, есть такое давление.
Ну, Сергей, тем не менее, при власти, которая была до, мы не могли публично об этом говорить. А теперь, в общем-то, вы вполне в прямом эфире можете сказать об этом. Это немаловажно, между прочим.
Немаловажно, а я вам скажу больше. Я защищал по Майдану людей. Я открыто в судебном заседании говорил, что я думал органу досудебного расследования. За это я не нес ответственность. Я рассказывал, что есть ганебне повідомлення про підозру, яке нічим не обґрунтовано і складено людиною, яка взагалі не має освіти. Фактично, моє таке висловлювання могло привести до чого? До того, щоб у мене могли внести...
А який це конкретно случай ви зараз описали? Що
це було? Я не хотів би називати фамілію, але це по Солом'янському райотделі, коли задержали ребят з колесами. 7 скатов, ви пам'ятаєте, це було. І зараз розсматривається уголовне производство по одній із судів, зараз знаходиться в суді.
Да, я зараз думаю, якраз время прийшло, видимо, дати слово нашому колегі Григорію Пырлику. Он якраз, в общем, сьогодні був на засіданні, ну, ми це називаємо нове діло Беркутовця, ну, тим не менше, це как бы просто второй етап з новими подозреваемыми.
Нова волна така, да.
Григорій, слово вам, собственно говоря, що ви сьогодні видели, що там було интересного для наших слушателей.
Да, действительно, это дело можно назвать новой волной, поскольку это три новых подозреваемых, обвиняемых, которых раньше не было. Сейчас это замкомандира полка Беркута Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тантур. Мы уже знаем, что сейчас в суде рассматривается дело по Павлу Аброськину и Сергею Зинченко. Их обвиняют в убийствах, незаконном обороте оружия, противодействие массовым акциям. Дело, которое должно было сегодня начать рассматриваться, сегодня было подготовительное заседание. Точнее, и оно не состоялось, чуть-чуть об этом подробнее. Имеет свои особенности. Во-первых, новым подозреваемым добавлена еще одна статья – террористический акт. По версии Генеральной прокуратуры, эти теперь уже бывшие бойцы «Беркута» совершали убийства с целью запугать гражданское население. И поэтому добавлена мотивировка теракт.
Терроризм. Mm-hmm.
Да. Другой пункт обвинения, отличающийся от дела Зинченко и Аброськина, состоит в том, что Зинченко и Аброськину инкриминируют 39 убийств, то новым обвиняемым уже 48. Генпрокуратура объясняет это тем, что дело было больше времени на расследование, проведены дополнительные комиссионные экспертизы, собрано больше доказательств, и вот можно говорить о большем количестве убитых. Но убитых нельзя говорить о том, что вот именно эти трое людей совершили 48 убийств, а это была рота, да, подразделение, которое совершало убийство, и эти люди были в составе него. И по поводу сегодняшнего заседания, кратко я могу сказать, что оно не состоялось и перенесено на завтра из-за того, что не было одного из защитников Стефана Решка. Он был с пятницы, находился в загранкомандировке, и вот отсутствие защитника возмутило сторону, которая представляет потерпевших, то есть убитых майдановцев. И мы можем послушать комментарий одного из них, Владимира Бондарчука. Это сын погибшего Сергея Бондарчука.
Закономерна тактика захисту. Просто їм більше нічого не залишається, тому завтра він, скоріше за все, захворіє або якийсь інший варіант відкладення. Тому все закономірно. Так. Без проведення підготовчого судового заслідування неможливо продовжити тримання під вартою. А тримання під вартою закінчується 20 лютого. Зараз вже є майже беззаперечні докази їхньої вини, тобто і зброя, і експертизи по зброї, і встановлено, з чиєї саме зброї здійснювались постріли в тих людей, де залишились кулі, поранені і загиблі. Тому я думаю, що тут вже навіть сумніватись не можна, що тут їм 100% світить пожиттєве ув'язнення, і вони просто намагаються таким способом втекти.
То есть, Гриш, правильно ли я понимаю, что вот этот человек, да, мы только что услышали, он видит в этом всем такое затягивание процесса, да, то есть сегодня они не пришли по одной причине, завтра по другой, а там уже к 20 числу.
Ну, на самом деле, понять можно человека, который потерял, в общем, отца, mm-hmm. и, собственно говоря, это действительно история. Вот для нас это, знаешь, это вопрос года, который, может быть, пролетел. Для человека, который потерял близкого человека,
абсолютно другое восприятие,
это совершенно
никто не спорит,
другое восприятие,
конечно,
времени.
Да.
Конкретно Владимир Бондарчук, он озвучивал сегодня страх, опасения в связи с тем, что 20 февраля должен истечь срок содержания под стражей. И до этого момента нужно как раз-таки провести подготовительное заседание и решить вопрос о продлении меры пресечения. И сегодня представитель Генпрокуратуры Алексей Донской даже ставил вопрос о том, чтобы назначить Олегу Янашевскому, именно его защитника сегодня не было в суде, назначить бесплатного защитника, поскольку Решка не может исполнять свои обязанности. Но Янашевский в суде сказал, что он откажется подписывать договор с бесплатным защитником. И мы можем для баланса также послушать мнение защиты. Адвокат Игорь Варфоломеев, он представляет интересы другого беркутовца Сергея Тамтуры. Вот его позиция.
Естественно, да, конечно. Но мы затягиваем процесс. Мы с лета требуем у прокуроров, требовали, отдайте нам материалы, давайте уже нам материалы для ознакомления, иначе мы не успеем просто-напросто, потому что закончатся все сроки, а вы нас будете подгонять. Они нам с лета обещали, и 30 декабря только огласили новую подозру, а с 5 января начали знакомить с материалами. Невиновное лицо содержится под стражей, и государство боится признать о том, что совершило ошибку, что невиновное лицо содержится под стражей, хотя ни одного доказательства, что он применял автомат, либо совершал какие-то иные противоправные действия, нет.
И могу еще кратко сказать одну мысль. во время подготовительного заседания, оно должно состояться завтра в 11 часов, должен быть решен вопрос о том, объединять ли дела Зинченко, Броськина и трех обвиняемых в одно производство. Генпрокуратура считает, что нужно объединять, потому что, собственно, это одно и то же подразделение, один и тот же эпизод массовые убийства. И если такое решение будет принято, одним из его последствий станет то, что дело Зинченко и Аброськина тоже начнет рассматриваться заново. Угу. Сейчас там идет стадия опроса потерпевших. Уже несколько месяцев.
То есть будет такой откат, получается.
Да, откат назад.
Гриш, насколько я помню, там речь шла вообще о 25 подозреваемых, да? То есть имена 5 мы сейчас фактически знаем, ты их сейчас озвучил, но есть еще 20 человек. Ну, во всяком случае, генпрокуратура об этом говорила.
Ну, там 19, да, насколько 19. Я помню, находятся в розыске до сих пор.
Сейчас как-то этот вопрос стоит, этих людей, да? Во-первых, узнаем ли мы общественности их имена на данный момент, или просто это все под грифом секретно, потому что, ну, чтобы не навредить там следствию, да, или розыску, и все. То есть об этом сегодня что-то говорилось, нет?
Представитель генпрокуратуры сегодня говорил о том, что дело не закрыто, расследование продолжается, ну вот какой-то больше конкретики именно по поводу тем, которые
они не
разыскиваются, пока нет. Mm-hmm. И вообще прокуратура крайне осторожно комментирует пока доказательную базу, потому что, ну, еще не та стадия процесса.
Ну, у нас недавно в эфире «Громадской хвыли» на Громадском радио был Сергей Горбатюк, собственно говоря, он говорил о том, что открывать имена подозреваемых, которые, в общем-то, скрылись, они избегают этого, исходя из интересов, собственно говоря, уголовного дела и потерпевших. То есть пока нет, пока мы не можем узнать эту информацию. И я думаю, во время, в общем, судебного процесса, так или иначе он начнется, мы тоже не получим эту информацию, пока, в общем-то, это последовательно не будут находить людей, не будут оглашать подозрения, ну, не будет идти процесс как положено.
Да, я напомню, что только что мы услышали такое подробное изложение от корреспондента Громадского радио Григория Пырлика. Гриш, ты завтра будешь там в 11 часов, скажи?
Либо я, либо мои коллеги.
Кто-то
будем...
точно будет.
Да,
это значит, да, это значит, что в эфире Громадского радио эта тема из первых уст будет освещаться завтра. Вы знаете, да, с 12 до 2 дневная программа «Киев-Донбасс», с 5 до 7 вечера вечерняя. Так или иначе, вы узнаете об этом первым, если будете на Громадском радио.
А, Сергей, можете прокомментировать, в общем, если вы хотите, то, что сейчас мы обсуждали в студии?
Ну, конечно, могу прокомментировать. Я это дело... Не то, что знаю, очень прекрасно знаю. И вплоть до того, что этих ребят на сегодняшний день обвиняют в том, что они не совершали. Естественно, Игорь Варфоломеев, он знакомился с материалами справа этого дела, он абсолютно прав. Надо знать Донского прокурора. Он говорит, что хочет, и не несет никакой ответственности. Это было во всех процессах. И говорить о том, что Решка затягивает какой-то процесс, это тоже, ну, по меньшей мере, просто нечестно. Решка действительно был в командировке. Если назначить адвоката с Киевского регионального центра на дачу безоплатной помощи, то давайте мы с вами проведем одну параллель. Будет ли это быстрее? Если идти по методике, что адвокат, чтобы была полнота предоставления услуг, должен как минимум ознакомиться с материалами дела, потому что это проведение подготовительного судебного заседания, ему должны лучше вручить обвинительный акт в соответствии с статьей 293. Реестр, он должен подготовиться, а это займет не одну неделю. Это если, чтобы была полнота предоставления услуг. Потому не надо перетягивать вот эти весы, кто прав, кто виноват. Виновата прокуратура. Игорь Варфоломеев четко сказал, с лета никто не давал материалы, чтобы ознакомиться. Почему? Потому что надо было что-то еще доделать. Они говорят, что у них не хватает времени. Да я не скажу, что у них не хватает времени, у них чего-то другого не хватает. Они два года не могут расследовать дело.
Сергей,
они
на самом
фактически
деле времени там тоже не хватает. Я немножко
года,
тоже в курсе по поводу технических моментов.
Ну, два года. Целый отдел. Убито много людей. Ну, извините, ну, есть какое-то время, есть разумные сроки. Потом, получается как? Передается дело в суд. Ознакомились с материалами дела по 290-й. Это та доказательная база, которая будет обосновывать вину Аброськина-Зинченко. Теперь прокуратура посмотрела, что там доказательная база недостаточно. Надо еще что-то подать, что-то прилепить. Потому что они где-то что-то еще понаискивали. Поверьте, понаискивали то, которое не имеет никакого веса для доведения вины.
Сергей, ну это будет решать суд, правда?
Ну я Мы знаю, я это поверьте, я это знаю.
Но это достаточно оценочное суждение.
Да, но не будем, конечно, делать политических заявлений. В целом есть буква закона.
Это, это юридическое заявление. И фактически на сегодняшний день допросили потерпевших, а потерпевших допрашивают соответствующей статьей 353 на основании статьи 352 как свидетелей. Суд будет принимать решение об объединении дела. Там, где Зинченко Аброськин рассматривает суд присяжных. Фактически, а не будет ли нарушаться права тех ребят на сегодняшний день, Олега, замкомандира полка Янышевского, который не принимал участие в выборах присяжных? Будет. Потому рассказывать можно что угодно, но надо читать УПК. Если не читаешь УПК, значит, ты не должен работать в прокуратуре и не заявлять такие заявления.
Спасибо, это был адвокат Сергей Вилков. Вот мы будем, конечно, следить и за развитием вашей конкретно теперь уже личной ситуации.